Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Активисты оппозиции пытаются согласовать с властями маршрут намеченного на 15 сентября марша миллионов, а власти продолжают преследовать участников массовой акции, состоявшейся 6 мая. Какие изменения происходят в Организационном комитете протестного движения? В Ираке ведут расследование серии воскресных терактов, жертвами которых стали более 100 человек. Какими причинами вызвано новое обострение ситуации в этой стране? Итальянская общественность добивается временного возвращения знаменитой картины «Мона Лиза» из Парижа во Флоренцию. Чем вызвано это требование и насколько реально его выполнение? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 10 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня активисты российской оппозиции направили в мэрию Москвы предложение согласовать намеченный на 15 сентября марш миллионов по любому маршруту в центре российской столицы. Накануне московские власти не разрешили шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице. В понедельник продолжались допросы по делу о беспорядках на марше миллионов 6 мая этого года. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В преддверии очередного марша миллионов, запланированного на 15 сентября, Следственный комитет России продолжает искать организаторов беспорядков на марше, прошедшем 6 мая на Болотной площади. По официальной версии, демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление, бросали бутылки и фаеры, при задержании оказывали сопротивление. Оппозиционеры обвиняют власти в провокации. В понедельник Мосгорсуд продлил арест одному из подозреваемых в нападении на полицейских и участии в массовых беспорядках 6 мая Артему Савелову. Его адвокаты собираются подать жалобу на арест и необоснованное уголовное преследование в Европейский суд по правам человека. Всего по делу о беспорядках на Болотной площади задержаны 17 человек. Их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: применение насилия в отношении представителей власти и призыв к массовым беспорядкам. В понедельник одна из организаторов митинга 6 мая Елена Лукьянова побывала на допросе в Следственном комитете России и ответила на вопросы следователей.
Ну, было очень корректно, все, честно говоря, достаточно грамотно. Каких провокаций не было? Кого вы знаете из задержанных? Как вы считаете, что было причиной того, что произошло? Я заявила, что считаю, что там нет состава никаких массовых беспорядков, что события произошли из-за чрезмерных мер безопасности установленных и несанкционированным перекрытием правоохранительными органами. Я думаю, что это была формальность. Я осталась, по-моему, единственным неопрошенным заявителем.
Не связываете ли вы ваш вызов на допрос с предстоящим мероприятием 15 сентября? Вот насчет этого там разговоров не было?
Я не связывала. Нет, не было никаких разговоров.
Один из задержанных 6 мая на Болотной площади подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Как вы думаете, есть ли тут какие-то перспективы хорошие?
К сожалению, просто там все очень долго происходит в Европейском суде. А перспективы вполне могут быть. Надо посмотреть жалобу.
Адвокат пан-группы Pussy Riot Марк Фейгин в понедельник также побывал в Следственном комитете. По официальной версии, на митинге 6 мая на Болотной он призывал участников акции к сидячей забастовке.
Предметом допроса была запись, которая в течение 58 секунд моего выступления 6 мая в митинге, где, значит, с трибуны, в момент, когда митинг еще шел, я заговорил о том, что лидеры протеста находятся в районе ударника и участвуют в сидящей забастовке. Это было предложение разумное, там прозвучало присоединиться к ним и к тем, кто находится на площади. Это, безусловно, являлось законным предложением, поскольку статья 212 о массовых беспорядках предполагает прямые призывы к этим беспорядкам. Конечно, ни о каких беспорядках речи не шло, учитывая, что сидячая забастовка – это абсолютно разрешенное и формальное, так сказать, действие для митинга. Нет в нем никаких выходов за пределы закона. Поэтому я и говорю, что для серьезного допроса никаких сведений больше нет.
Ну вот какие у вас ощущения? Будут ли вас дальше приглашать на допросы в Следственный комитет?
Я думаю, да. Потому что при мне сразу по окончании допроса пригласили на допрос Виолетту Волкову.
Не связан ли вызов на допрос с вашей активной деятельностью по защите Pussy Riot?
Конечно, это впрямую связано. 1 числа будет конституционное рассмотрение октября, и это, конечно, не может не накладывать вообще на все, что связано со мной отпечаток.
На ближайшую субботу, 15 сентября, оппозиция запланировала новый марш миллионов, маршрут которого до сих пор не удалось согласовать с московскими властями. Гражданские активисты просили разрешить им шествие по Тверской улице от Белорусского вокзала и митинг на Боровицкой площади, но столичные власти отправили участников акции на Фрунзенскую набережную. Компромисс должен быть найден до 12 сентября, иначе несогласные выйдут на несанкционированное шествие и митинг. Предполагается, что на улице Москвы готовы выйти не менее 50 тысяч человек. Такое число участников указано в заявке на проведение акции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
За месяцы, прошедшие с момента первых массовых акций за честные выборы, среди активистов протестного движения произошли перемены. Некоторые политики, общественные деятели, деятели культуры, прежде принимавшие заметное участие в организации митингов и маршей, намереваются присутствовать на марше миллионов в личном качестве. Другие перестали высказываться по общественно-политическим вопросам или утратили интерес к уличным мероприятиям. События 6 мая на Болотной площади не все тогдашние яркие персонажи протестного движения оценили одинаково. Некоторые политики, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, партия «Яблоко», не поддержали идею о проведении выборов в Координационный совет оппозиции. Итак, кто ушел и кто остался? Члены политсовета движения «Солидарность» Михаила Шнейдера мой телефонный звонок застал на шоссе в Рязанской области. Автопробег «Белый поток» 15 сентября завершится участием в марше миллионов в Москве.
Первые акции вообще не имели отношения, там, таких фамилий, как Акунин, там, Пархоменко, вообще их не было слышно, потому что первые там два митинга на Чистых прудах и на Болотной организовывала «Солидарность» и вместе с «Левым фронтом». В феврале месяце в организации стали принимать участие и Борис Акунин, и Сергей Пархоменко, и Леонид Парфенов. И долгое время они были в числе организаторов, поддерживали, был, как вы помните, создан комитет протестных действий, и все работали вместе. Но к 6 мая в этих людей возникло ощущение, что, значит, 6 мая вот народ не придет. Были такие настроения, что протестное движение идет на спад. Оргкомитет тихо прекратил свое существование. Люди, которые готовили реально эти акции, организаторы, они все остались заявителями акции, были все те же самые люди. Поэтому в этом смысле в организационном ничего не изменилось. Изменилась только вот эта надстройка пиаровская, которая привлекала людей, скажем так, которые не имели отношения никакого к политике. Сейчас людей, там, Шков, там, Касьянов, против того, чтобы создавать некий вот координирующий орган, Координационный совет российской оппозиции. А оргкомитет как бы возродился, но мы его часто называем не оргкомитетом, а рабочей группой по подготовке выборов в Координационный совет российской оппозиции.
Многие из тех, кто активно участвовал в движении протеста, сейчас и организовывал это движение, сейчас собираются прийти или заявляют, что они придут на марш миллионов в личном качестве, как бы уже немножко дистанцируясь от оргкомитета. Складывается такое впечатление, что главная фигура сейчас в протестном движении, связанном с маршем миллионов, это Сергей Удальцов, который, собственно говоря, на эти марши миллионов, как я понимаю, и придумал.
Тот самый оргкомитет версия 2.0, а и не только из Удальцова, да, а там как раз большинство-то представителей либеральных сил. Оргкомитет, который организует акцию 15 сентября, вовсе не один Удальцов. Там есть и Борис Немцов, и Андрей Пианковский, и Гарри Каспаров, Сей Навальный, и Илья Яшин, и Александр Рыклин, из левого движения «Семья Гудковых», Илья Пономарев и, собственно, непосредственно Сергей Удальцов. Четыре человека. В этом оргкомитете много людей, которые, ну, собственно, и раньше не занимались организацией, но они активные блогеры, там, Алиса Образцова, вот такие люди, как она. От того, что в оргкомитете не принимают участие Пархоменко, Акунин, я бы не делал из этого трагедии, тем более наверняка они придут в личном качестве.
Структура протестного движения меняется, модифицируется вот на протяжении последних месяцев?
Да нет, я бы сказал нет. Последние несколько месяцев, может быть, более политизировались так называемые сетевые хомячки, они политически сами себя идентифицировали, но на самом деле нет. Основную часть протеста, конечно, составляет вот тот самый креативный класс, который выходил на Болотную, на Сахарова, а политическая часть есть протест в меньшинстве. Я думаю, что в общей массе людей, которые выходят на акции, это не больше 20%. Кем мы собираемся организовать выборы 20-21 октября, выборы в Координационный совет российской оппозиции, и тогда, наверное, протестное движение будет более структурированным. Планируем создать внутри будущего Координационного совета, планируем сделать такие рабочие группы по разным направлениям, по уличным акциям, программе, работе с волонтерским движением.
Ваш автопробег по российским городам «Белый поток» должен влиться как составная часть, одна из колонн, назовем это так, «Марша миллионов». Как проходит движение?
Журналистов часто вводят в заблуждение вот это словосочетание «Белый поток». На самом деле это не автоколонна, а это одна машина, которую обычно ведет Илья Пономарев, в которой сижу я, сидит еще водитель, который, значит, нас из города в город, просто нам дают машины, волонтеры, участники протестного движения в разных городах, они нас довозят до следующего города, потом мы пересаживаем другую машину. На въезде в город обычно нас встречает с 5 до 20 машин, то же самое провожает из города в соседний город. В этом смысле можно назвать это потоком, да, белым потоком. Но наша задача не пиар-акция по пропаганде белого движения, а более такие прикладные задачи. В основном все наши акции проходят не в форме митинга, да, в форме встреч с гражданскими активистами, которые уже есть в регионах, в городах. Приходит от 20 до 200 человек в разных местах по-разному. Мы с этими людьми советуемся о том, как нам лучше организовать движение протеста, призываем их создавать региональные выборные комитеты, чтобы они тоже участвовали в выборах в Большой Координационный совет. Призываем их в Москву, чтобы они приехали, поддержали нас. Возможно, автоколонна образуется, когда мы выйдем из Питера и будем проезжать уже вот Великий Новгород, Тверь, Химки. Вот, может быть, в этих городах к нам присоединятся. В Москву въедет некая такая там колонна. Но я не думаю, что это будет что-то такое феерическое какое-то зрелище.
О ситуации в протестном движении говорил активист оппозиции Михаил Шнейдер. Сегодня комиссия Государственной Думы по контролю за декларациями депутатов нашла признаки незаконного предпринимательства в деятельности депутата от фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Члены комиссии согласились с доводами Следственного комитета Российской Федерации, которые считают, что Гудков занимался бизнесом, будучи депутатом. Теперь заключение комиссии будет направлено председателю Нижней палаты парламента, который внесет его на рассмотрение Совета парламента, после чего на голосование всей палаты. Следственный комитет Российской Федерации в августе направил в Генпрокуратуру и Государственную Думу материалы, в которых говорится, что Гудков в 2008 году получил долю в предприятии «Коломенский строитель», а затем принимал участие в управлении компанией. По словам самого депутата, эта фирма находится в доверительном управлении у жены. Гудков полагает, что подвергается преследованию за оппозиционную деятельность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков заявил, что не боится сдавать депутатский мандат. По мнению Гудкова, выводы, которые делает следствие о незаконности его действий, основаны на документе, в достоверности которого правоохранительные органы сами не уверены.
Сегодня подписан смертный приговор Государственной Думе с отсрочкой его исполнения на небольшой срок. То, что сегодня творится, абсолютно четкий механизм политических репрессий, это только политизированное дело. Можете ли представить, чтобы в Государственной Думе исключали из состава Думы по непонятной какой-то единственной бумажке? Мы с вами очень близко подошли к границе, которая отделяет авторитарный режим от диктатуры.
Сын Геннадия Гудкова Дмитрий, также депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», в интервью «Радио Свобода» сказал, что решение комиссии по проверке сведений о доходах и имуществе депутатов было ожидаемым.
Морально мы уже давно были готовы. Начиная с января 2012 года нас, в принципе, об этом предупреждали. Но меня удивило другое, почему они весь цирк, вот это позорище судилище устроили в присутствии журналистов, что там был какой-то непонятный протокол, который появился в последнее время, подлинность этого протокола и подписи не установлена. Следственный комитет признал официально, что никаких поводов для возбуждения уголовного дела нету. При этом Гудков говорил о том, что готов сотрудничать со следствием. Здесь за всем этим стоит желание в власти выгнать Гудковых из Думы, потому что были наши и разоблачения, которые публиковали мы о доходах, активах депутатов единороссов, потому что мы участники всех протестных действий и организаторы маршев миллионов. Вот, собственно, это такая месть, политическая расправа.
Глава комиссии Госдумы по проверке сведений о доходах и имуществе депутата Владимир Васильев считает решение справедливым.
Нет, и коллеги говорили, давайте не будем этого делать. Завтра любой из нас может оказаться в таком положении. Я все это понимаю. Но если мы будем договариваться, входить в положение, не будет движения в обществе. Нам всем нужно, и тем, кто у власти, и тем, кто критикует, научиться быть честными. Если есть нарушение закона, которое обязывает депутата не делать, а он сделал, за это надо отвечать.
Из 14 членов комиссии 8 депутатов проголосовали за лишение Геннадия Гудкова депутатского мандата. Это представители «Единой России» и ЛДПР. Один человек воздержался. Против проголосовали 5 депутатов, представляющих «Справедливую Россию» и КПРФ. По словам депутата от КПРФ Владимира Федоткина, случай с Геннадием Гудковым – это лишь первый шаг по отношению к инакомыслящим.
Закон должен действовать не выборочно под угодных и неугодных кому-то людей, а закон действовать должен на всей территории Российской Федерации. В данном случае, когда идет речь о Государственной Думе, значит, о всех депутатах Государственной Думы, которые имеют перед законом одинаковые права и одинаковые обязанности. В таком случае надо было не Гудкова посмотреть сейчас, а посмотреть все депутаты, которые имеют какую-то собственность, которые управляют у нас и за рубежом. Я думаю, таких на продажу больше половины. Сегодня, когда закон применяет только к одному депутату, выборочно, который якобы не понравился своими высказываниями, это называется не демократия, незаконность, а, в общем-то, как говорили раньше в Америке, охота на ведьм.
Парламентское большинство проголосует за досрочное прекращение депутатских полномочий эсера Геннадия Гудкова, сообщил журналистам в понедельник лидер фракции Андрей Воробьев. О солидарном голосовании с единороссами заявили и представители ЛДПР. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему активисты гражданского общества вновь подверглись преследованию властей? Об этом спорят правозащитник Игорь Каляпин, лидер Левого фронта Сергей Удальцов и адвокат Марк Фейгин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 10 сентября, главные международные новости. Бывший вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими, скрывающийся в Турции, назвал политически мотивированным заочно вынесенный ему судом в Багдаде смертный приговор. Иракские власти обвинили Аль-Хашими в создании эскадронов смерти для ликвидации политических соперников в период с 2005 по 2011 год. Смертный приговор был вынесен в воскресенье. В тот же день в результате терактов в 13 городах Ирака погибли не менее 100 человек, еще десятки получили ранения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Жертвами 20 воскресных терактов в разных городах Ирака стали по меньшей мере 92 человека и более 350 были ранены. Террористические акты произошли в 13 иракских городах, как на севере, так и на юге страны, в основном в шиитских кварталах. Вооруженные нападения были совершены на две военные базы близ Багдада, в результате чего погибли несколько десятков военнослужащих. Одна из бомб была взорвана неподалеку от французского консульства в 4-м по величине иракском городе Насирия. Один человек погиб, служащие консульства не пострадали. Власти обвиняют в нападениях суннитских боевиков, близких к Аль-Каиде, однако ответственность пока никто на себя не взял. Наблюдатели считают серию нападений реакцией на приговор, вынесенный вице-президенту Ирака Тарику Аль-Хашими. Он был признан виновным в причастности к по меньшей мере 150 убийствам и нападениям на чиновников и представителей службы безопасности. Нападения имели место на территории Ирака после вывода из страны войск международной коалиции. Суд над Аль-Хашими проходил в его отсутствие. Аль-Хашими является членом политического блока Аль-Иракия, в котором преобладают сунниты. Это политическое объединение стало победителем на последних парламентских выборах. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сформировать правительство. Ордер на его арест был выдан в декабре прошлого года. Он сначала бежал на север, в имеющий относительную независимость Курдистан, оттуда в Катар, а позже поселился в Турции. Тогда заявил, что его преследования политически мотивированы, и обвинил премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики в разжигании вражды между суннитами и шиитами. Те же обвинения прозвучали во время пресс-конференции, созванной Аль-Хашими в Турции в связи с решением суда в Багдаде.
Я никогда не признаю несправедливый преследование. ужасный и политически мотивированный приговор, который ожидался с самого начала процесса. Для меня этот приговор как медаль на груди, свидетельствующая о той цене, которую я заплатил за то, что полностью посвятил себя служению своей стране, Ираку.
Суннитские политики, члены иракского правительства, считают решение премьер-министра страны судить Аль-Хашими провокацией, которая может обернуться новой волной насилия. К суннитскому меньшинству в Ираке принадлежал свергнутый лидер страны Саддам Хусейн, и многие иракские сунниты считают, что им мстят шииты, чье влияние выросло после введения в страну войск международной коалиции и США в марте 2003 года. О ситуации в Ираке рассуждает директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин.
К сожалению, насилие в Ираке уже ни для кого не стало сюрпризом, что ли, и каждый раз, когда происходят взрывы, все ждут серии дальнейших продолжения. Это связано с тем, что политический кризис не разрешен, это связано с тем, что не решена проблема обеспечения безопасности, это связано еще и в дополнение ко всему с тем, что возникла громадная нестабильность в соседней стране, я имею в виду Сирию.
Все-таки власти заявляют о том, что во всем виноваты террористические группировки, близкие к Аль-Каиде. Связываете ли вы теракты с реакцией на вынесение приговора Хашими?
Ну, скорее, конкретные события – это просто совпадение по времени, хотя вектор развития и в том, и в другом случае этих процессов примерно одинаков. То есть конфликт между суннитами и шиитами, как мы за пределами Ирака рассматриваем эту ситуацию, он продолжается, он накладывается на тот конфликт, который существовал раньше, а конфликт между старым режимом и новым режимом. Старый режим понимает, что вне зависимости от того, к какой секте принадлежали руководители старого режима, их время уже закончилось. Они пытаются использовать все моменты разногласий, которые существуют в новом правительстве. Так что вот этот вот политический момент, связанный с тем, что вице-президент, который получил смертный приговор, это всего лишь отражение того конфликта, который уже продолжался на протяжении определенного времени. Как мы знаем, вот в физике существует теория интерференции, то есть когда волны набегают друг на друга, они вдруг образуют высокую волну. Вот весь расчет людей, которые стоят за этими взрывами, весь расчет на то, что вот эти вот волны создадут цунами, которая опрокинет нынешний режим. И все говорят, что он не способен серьезно обеспечить безопасность, потому что различные элементы этого режима не верят друг друга, стараются действовать против друг друга, у них нет единой позиции, и, конечно же, группки террористов могут наносить сильные ощутимые удары, чем расшатывается возможность дальнейшего политического урегулирования.
По словам директора радиостанции «Свободный Ирак» Сергея Данилочкина, сложившаяся в стране ситуация свидетельствует о шатком положении правительства в Багдаде.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил армию Наполеона с либеральной частью российского общества и назвал мифом тезис о сращивании церкви и государства. Не лукавит ли его святейшество? Итальянская общественность добивается временного возвращения знаменитой картины «Мона Лиза» из Парижа во Флоренцию. Чем вызвано это требование и насколько реально его выполнение? Парламентская ассамблея Совета Европы критикует Россию за нарушение демократических свобод, но не торопится наказывать. По каким причинам? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Концерт в поддержку политзаключенных. Юрий Шевчук и другие.
Комментарии экспертов.
Психолог Ольга Маховская. Компьютер не кричит и не корчится от боли.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Антисемитизм как русская идея.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов рекомендовала Палате рассмотреть вопрос о лишении заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова депутатского мандата. За это предложение проголосовало большинство членов комиссии. Переговоры о месте проведения оппозиционного марша миллионов 15 сентября пройдут в мэрии Москвы 11 сентября. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По его словам, организаторы настаивают на проведении акции в пределах Садового кольца. В Следственном комитете России сегодня допросили адвокатов Елену Лукьянову и Марка Фигина как свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. На допрос также вызвана их коллега Виолетта Волкова. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает несправедливым приговор трем участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным на 2 года лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина, прогони». Мосгорсуд сегодня отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее в ходе обысков в июне. Таким образом, была отклонена жалоба защиты на аналогичное постановление Басманного суда. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юки Ямано призвал Иран незамедлительно допустить инспекторов на военный объект в Парчине. Именно там, по предположениям экспертов МАГАТЭ, несколько лет назад могли производить испытательные ядерные взрывы в рамках тайных попыток создать ядерное оружие. Не менее 20 человек погибли и около 20 ранены в результате взрыва на севере Афганистана. Взрыв произошел на площади города Кундуз.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 10 сентября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на кричку Русской Православной Церкви, связанную в частности с приговором участницам группы «Pussy Riot». В воскресенье во время торжественных мероприятий Русской Православной Церкви, посвященных 200-летию победы в Отечественной войне, патриарх сравнил армию Наполеона с либеральной частью общества. Вечером того же дня в интервью телеканалу «Россия» Кирилл назвал мифом разговор о сращивании церкви и государства. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Выступление патриарха Кирилла в память о войне 1812 года и интервью после торжеств эксперты связывают с ажиотажем вокруг суда над участницами группы «Pussy Riot». На просьбу вести недели оценить духовное состояние общества патриарх Московский и всея Руси Кирилл откликнулся сразу. Так открыл журналист телеканала «Россия» Дмитрий Киселев интервью с патриархом Кириллом. Киселев назвал происходящее в последнее время в России агрессией против церкви. Предстоятель Русской Православной Церкви назвал эту агрессию разведкой боем.
Надо проверить, насколько все-таки глубока вера и приверженность людей к православию в России. Многие ведь уже давно похоронили всякую способность нашего народа к самоорганизации. Я не буду цитировать оскорбительные в адрес нашего народа заявления некоторых людей, которые считают себя креативным классом, особенно после того, как все увидели то, что произошло в связи с принесением в Россию пояса Богородицы. Так вот, видимо, пришло время проверить, а действительно ли наш народ привержен вере. И произошли вот эти провокации. Сегодня, я думаю, все те, кто затевал эти провокации, убедились в том, что перед ними не безликая масса тихого, аморфного большинства, а перед ними народ, который способен защищать свои святыни.
Заявление о сращивании церкви и государства в России патриарх назвал мифом, выдуманным тем же креативным классом.
Ведь церковь нужно атаковать с какой-то мировоззренческой позиции, для того, чтобы показать, что через это сращивание церковь претендует на управление вашим сознанием, вашей волей. А из этого делается вывод – церковь опасна с точки зрения свободы. Церковь защищает свою автономию. Церковь считает, что только свободная церковь в государстве имеет возможность духовно влиять на людей, что всякое сращивание, всякая клерикализация архиопасна для проповеди.
Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории, член богословского факультета Кембриджского университета Ирина Левинская ответила на вопрос, есть ли на самом деле в России признаки клерикализации.
В течение многих лет церковь пыталась преподавать преподавание закона Божьего в школах. И в конце концов, как сказал сам патриарх Кирилл, что, к сожалению, пришлось пойти на компромисс. Но, тем не менее, это активная попытка проникнуть в ту область, которая принадлежит светскому обществу. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, то, что патриарх Кирилл выступил в поддержку Путина и выступил против оппозиционных митингов в Москве. Когда он сказал, что православные на протестные акции не ходят, когда патриарх открыто поддержал Путин.
Эксперты не отрицают наличие широкой протестной кампании против вмешательства церкви в дела государства и против самого патриарха в частности. Историю с часами Бригет стоимостью 30 тысяч долларов и компенсацию в 19 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного квартире семьи патриарха, представитель Русской Православной Церкви не обошел стороной. То, что частным вопросам придается чуть ли не общенациональное звучание, связано с общим контекстом антицерковной борьбы, заявлял патриарх Кирилл. Историк религии из Бременского университета в Германии, исследователь положения РПЦ в российском обществе Николай Митрохин утверждает, церковь на самом деле играет не столь большую роль, как хотелось бы патриархату.
Сейчас мы видим просто эпизод общественной борьбы двух разных идеологий. Консервативной, которая представляет Русскую Православную Церковь, либеральная, вестернизированная, которая представляет городской средний класс Москвы, Питера и других крупных городов. Россия в этом плане абсолютно не уникальна. Церковь постепенно, шаг за шагом, вытесняется еще на общественную жизнь. Только та причина, что церковь подверглась широкомасштабным и несправедливым репрессиям в 20-30-е годы, обеспечивала ей некое моральное реноме и кредит доверия, невиновности, невинности, он уже исчерпан.
В это время правозащитники требуют лишить патриарха Кирилла сана и даже отлучить от церкви. С жалобой на патриарха в суд архиерейского собора обратилось Общество защиты прав потребителей и общественный контроль, проигравший РПЦ в суде дело о торговле в храме Христа Спасителя. Патриарха обвиняют в нарушении правил Вселенских соборов, а точнее в лихоимстве, пример компенсации за испорченную мебель в квартире патриарха, в участии в трапезах братолюбия, это банкеты в храме Христа Спасителя, в стремлении к роскоши, те же часы Бригет стоимостью 30 тысяч долларов. Эксперты, так же как и сами правозащитники, уверены в том, что ответа от архиерейского собора не последует. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Международно признанные деятели культуры, представители шоу-бизнеса и, как говорится, широкая общественность продолжают выступать в поддержку группы «Pussy Riot». В Берлине вечером в воскресенье состоялась премьера театральной постановки театра Максима Горького с интерпретациями процесса в Хамовническом суде над участницами этой группы. На рок-концерте в Петербурге зачитано обращение британского писателя Салмана Ружди с призывом освободить «Pussy Riot» из тюрьмы. Ни по одному вопросу отношений с Россией или важному событию современной российской истории на Западе нет единства мнений, и только дело «Pussy Riot», пожалуй, составляет исключение. В чем причина столь несвойственного западному обществу единодушия? Над этим вопросом задумался корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Наверное, дело в том, что на сторону «Pussy Riot» встали голливудские актеры и звезды эстрады, и их солидарность представляет собой серьезный вызов путинскому режиму. Таково мнение Энн Эппельбаум, видного американского политического комментатора, сотрудничающего с двумя ведущими изданиями – газетой «Вашингтон-Пост» и онлайновым ресурсом «Slate». Статью Эппельбаума «Pussy Riot» подметила высоколобая радиостанция National Public Radio и пригласила к себе журналистку на 10-минутное интервью в прямом эфире. «Одно дело, когда тебя атакуют правозащитники, и совсем другое, когда это делает Мадонна», — сказала Эппельбаум. Тут Путину действительно есть о чем задуматься, и не потому, что Мадонна серьезная политическая фигура, а как раз потому, что она таковой не является. Певица в свое время ни словом не обмолвилась об убиенных Политковской и Стемировой, но гонения на товарищей по цеху — это уже иной коленкор. Авторитарный режим знает про правозащитные организации Amnesty International или Human Rights Watch и может при желании заблокировать их сайты, чтобы помешать распространению информации о жертвах своих репрессий. Но когда за жертв вступаются поп-звезды, то это значит, что точечная блокировка сайтов уже не поможет. Заявления знаменитостей автоматически приобретают всемирную огласку. Так, о деле «Pussy Riot» сообщали все, от таблоида в Южной Африке до Аль-Джазиры на Ближнем Востоке. Скандал с «Pussy Riot» с репутационной точки зрения никак не может быть выгоден Путину, считает Энн Эппельбаум. Несоразмерность преступлений и наказания в данном случае просто вопиющая. По-настоящему сильный режим не может бояться трех юных панкерш. Пусть форма протеста, музыка и наряды этих девушек Путину не нравятся, это еще не основание для того, чтобы публично держать их в клетке, а затем упрятать в колонию на 2 года. Даже в глазах консервативной аудитории Аль-Джазиры путинский режим предстает в смешном виде. Более того, по мнению Эппельбаум, раскручивание властями дела против «Pussy Riot» идет вразрез с важными принципами управления страной, которые выстроил сам Путин. Новаторство авторитарного путинского режима, если здесь вообще уместен подобный термин, состоит в использовании гибких методов контроля. С одной стороны, Путину и большинству его народа безразлично, если окружающий мир считает Россию недемократической. С другой, пока россияне, туристы и бизнесмены выезжают за границу, им бы совсем не хотелось, чтобы их страну ставили на одну доску с Северной Кореей или Ираном. Отсюда и гибкие методы. Путин расправляется выборочно с серьезными противниками, не прибегая к масштабным репрессиям и сохраняя обществе островки свободы для маргиналов, которые не имеют большого влияния на массы россиян. Пусть Райт и им подобных акционистов режим до последнего времени зачислял в маргиналы и особо не третировал. И вдруг российские панки перемещаются с обочины в серьезные оппоненты и усилиями западных поп-звезд попадают в глобальный новостной мейнстрим, от которого население уже никак не оградишь. Именно такого рода сценарий Кремль всегда пытался предотвратить. России не все равно, как она выглядит в глазах западной общественности, поэтому, в отличие от закрывшихся от внешнего мира государств, ее можно пристыдить, сказала в заключении интервью американский политический обозреватель Энн Эппельбаум.
Корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Время политики 10 сентября в 22 часа. Дальний Восток. Колониальная эксплуатация или механизмы развития. Коалиция за реформы или партия 2017 года. Оппозиция перед маршем миллионов 15 сентября. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 11 сентября в час ночи и в 15 часов.
Это программа «Время свободы». Председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин в октябре выступит на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. На той же сессии ПАСЭ будет рассмотрен доклад о соблюдении России обязательств, взятых на себя при вступлении в Совет Европы. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович ознакомился с текстом этого документа и побеседовал с одним из его авторов.
Доклад ПАСЭ появляется впервые за 7 лет при положенном мониторинговом периоде в 3-4 года. Так что этот документ анализирует конец второго срока президента Путина, весь срок президента Медведева и начало очередного срока президента Путина. В докладе отмечается, что реформы, объявленные Дмитрием Медведевым, приближали Россию к стандартам Совета Европы, тогда как действия Владимира Путина лишь укрепляют авторитаризм российской власти. В проекте резолюции по докладу, за которую ПАСЕ должна будет проголосовать в начале октября на своей сессии, особо подчеркнуто, что эта тенденция усилилась в последние месяцы.
4 закона, принятые Государственной Думой в июне и июле нынешнего года, а именно закон, вводящий уголовную ответственность за клевету, закон о вредной информации в интернете, поправки в закон о митингах и так называемый закон об иностранных агентах, вызывают беспокойство. Они демонстрируют, насколько политическая ситуация в России противоречива и ставят вопрос о том, каковы реальные цели властей страны. Недавно вынесенный приговор в 2 года тюрьмы участницам панк-группы Pussy Riot, многими признанный несоразмерным, вызвал громкое недовольство и призывы к их немедленному освобождению.
Группа Pussy Riot упоминается в проекте резолюции еще раз, в части, касающейся независимости судебной системы.
Осуждение господина Ходорковского еще на 6 лет тюрьмы и приговор участницам группы Pussy Riot многими были восприняты как признак того, что судебная система в России находится под политическим давлением и влиянием со стороны исполнительной власти.
Не обошли докладчики ПАСЕ своим вниманием и те дела, на которые несколько западных стран откликнулись не только гневным осуждением, но и конкретными действиями.
Пытки и смерть в заключении ни в коем случае неприемлемы в стране, входящей в Совет Европы. Поэтому дела Сергея Магнитского и Веры Трифоновой и продолжающаяся безнаказанность тех, кто виновен в их смерти, вызывают у Ассамблеи очень серьезное беспокойство.
Однако при обилии таких суровых оценок и заявлений в резолюции по докладу нет никаких санкций в отношении нынешней российской власти. В документе содержится множество рекомендаций и призывов, но нет практически ни одного требования. Критики доклада уже называют документ колыханием воздуха, на которое Россия не отреагирует. Но один из его авторов, швейцарский парламентарий Андреас Гросс, говорит, что он еще не потерял надежду на здравомыслие российской власти. «Я пока не убежден, что господин Путин совсем не услышал сигнал, который подало ему общество. И я, напротив, уверен, что даже господин Путин понимает, что в жизни российского общества происходит нечто уникальное. И мы должны вдохновить его на то, чтобы он принял верную сторону, а не повторял ошибок, которые уже были сделаны им в прошлом». По словам Андреаса Гросса, в докладе оценивалась не только российская власть, но и российское общество, которое за последнее время, как считает докладчик ПАСЕ, радикально изменилось. «Нынешний момент в российской истории абсолютно уникальный. Во всяком случае, это первый такой момент за последние 20 лет. И что бы ни происходило с момента избрания господина Путина президентом вновь, какие бы разочарования ни приносили нам события, этот момент не закончился. Окно возможностей пока еще остается открытым. И наш доклад – это обращение к российским властям воспользоваться возможностями этого момента. Российское общество уже продемонстрировало продемонстрировала свой потенциал обновления. Те, кто защищает мягкий тон доклада, объясняют его еще и нежеланием провоцировать Москву на какие-то жесткие действия. По их мнению, российское руководство сейчас само ищет повод для того, чтобы обвинить Запад во вмешательстве во внутренние дела и еще сильнее закрутить гайки. Никто, однако, не исключает того, что во время самого обсуждения доклада на сессии в октябре кто-то из членов ПАСЕ поставит вопрос о конкретных требованиях, сроках и санкциях. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. «Мировая печать» подводит итоги завершившихся в Лондоне 14-х Паралимпийских игр. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
«Таймс» цитирует выступление президента Международного паралимпийского комитета сэра Филиппа Крейвена, который назвал лондонские паралимпийские игры лучшими из когда-либо проводившихся. «Никто не хочет, чтобы они завершались. Эти игры изменили нас навсегда», — сказал Крейвен, также особо отметив роль в успехе Паралимпиады 70 тысяч волонтеров, помогавших организаторам и участникам. Результатом Паралимпиады стало то, что социологи называют «обучающим моментом», пишет Джонатан Фридленд в своей статье в Guardian под заголовком «Лондон 2012. Прощание с золотым летом Британии». Британцы задумались над проблемой, которая для большинства не бросается в глаза и почти не обсуждается. Проблема людей с ограниченными возможностями за последние 10 дней предстала в совершенно новом свете. Паралимпийские игры из-за своего внутреннего накала и характера борьбы в определенной мере заслуживают названия «ультраолимпийские», полагает Джонатан Фридленд. Они своеобразный антидот против взгляда Лени Рифеншталь на Олимпиаду, возводившего в культ совершенства человеческого тела. Символично, что основателем паралимпийского движения стал Людвиг Гутман, еврей, бежавший от нацизма, ставившего своей целью уничтожение как его народа, так и инвалидов. Паралимпиада возводит в культ тело человеческого несовершенства, стремление доказать, что даже тело с дефектами может принести славу. Все это стало уроком для страны-хозяйки Паралимпиады, делает вывод Джонатан Фридман, отмечая в своей публикации в Guardian, что завершившиеся в Лондоне игры открыли глаза даже детям. С этой точки зрения согласна и одна из героинь лондонской Паралимпиады Элли Симмонс, британка, завоевавшая 2 золотых медали в плавании и установившая 2 мировых рекорда.
Я уверена, что Паралимпиада будет иметь позитивный эффект. Ее освещение в СМИ было потрясающим, и это очень важно для будущего. Я надеюсь, что многие из тех, кто видел нас, задумаются о том, что люди с ограниченными возможностями лишены доступа к нормальной жизни, что это вдохновит на перемены будущие поколения. Я уверена, что ситуация изменится к лучшему.
«Прощай, Лондон. Мы будем вспоминать тебя». Под таким заголовком сегодня вышла статья Тома Пека в газете Independent. «Многое из того, что было лучшим на играх, случилось в конце», — пишет он. «После выступлений суперзвезд Болта, самого быстрого человека в мире, и Фелпса, самого быстрого пловца, вполне стоило склонить голову в знак уважения». Перед безруким китайским пловцом на спине, который врезался макушкой в финишную панель, установив мировой рекорд. Перед слепым бразильским футболистом, который протиснулся с мячом с колокольчиком внутри через троих защитников и легко перекинул его в ворота над головой совершенно зрячего вратаря. Как странно сознавать, что он никогда не увидит повтора этого момента. Газета приводит имена паралимпийцев, боровшихся за медали, среди них ставшая национальной героиней Британии Никола Адамс, потерявшая обе ноги при теракте в лондонском метро, совершенном на следующий день после того, как Лондон получил право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года. «С любой точки зрения, Паралимпиада – настоящее эмоциональное испытание», отмечает Том Пек. «На стадион Стрэтфорд паралимпийцев могли привести нападение акулы, автокатастрофа на скорости 200 миль в час, землетрясение на Гаити. Стоит ли нам чувствовать себя виноватыми, когда одновременно наворачиваются на глаза слезы и охватывает эйфория при виде метательницы диска, колясочницы Джози Пирсон с золотой медалью на шее, сломанной в аварии, в которой погиб ее бойфренд? Кто знает. Через десятилетия, когда наступит очередное лето, но солнце будет закрыто облаками, а дождь идти беспрерывно, какой-нибудь молодой диктор, объявляющий прогноз погоды, упомянет, что это худшее лето после 2012 года. И детям покажется странным, что взрослые вдруг заулыбаются и ударятся в воспоминания о каких-то спортсменах и о девочке с соседней улицы, которая несла олимпийский факел. Как там ее звали? Ну, можно посмотреть на выпущенных тогда почтовых марках с их лицами. Да, и королева! Королева! Она прыгнула с парашютом из вертолета. Нет, я не придумываю. Я сам там был. Так завершается публикация в газете «Индепендент». Андрей Шароградский, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Италии разворачивается общественная кампания за передачу во Флоренцию из Парижского музея Лувр знаменитой картины Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джоконда», известной также как «Мона Лиза». О том, кто на самом деле изображен на картине, до сих пор идут споры, однако принято считать, что это портрет Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джоконда. Картина написана в самом начале XVI века и хранилась в Италии всего 10 лет. Художник вывез полотно во Францию, а затем картину выкупил у наследников ученика Леонардо король Франциск I. Коллекцию Лувра полотно поместили в конце 18 века, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Национальный комитет в защиту объектов историко-культурного наследия под предводительством Сильвано Винчетти организовал кампанию за временное возвращение Джоконды в Италию по случаю юбилейной даты – столетия обнаружения Джоконды во Флоренции после того, как она была украдена из Лувра итальянцем Винченцо Перуджа. После обнаружения картины Джоконда на короткое время была выставлена в галерею Уффици во Флоренции. Комитету за возвращение Джоконды удалось собрать уже 150 тысяч подписей. Кампанию поддержали не только итальянцы, но и многие иностранные граждане и организации. Комитет добивается встречи с министром культуры Франции Орели Филиппетти с тем, чтобы подать формальный запрос для временной передачи Джоконды с целью экспозиции во Флоренции. Организаторы кампании уверены, что французский министр, дочь итальянских шахтеров, эмигрировавших во Францию, согласится с их доводами. В 70-х годах прошлого столетия, несмотря на отрицательное мнение дирекции Лувра, Джоконду передавали для временной экспозиции в США и Японию. Именно по решению тогдашнего французского министра по вопросам культурных ценностей.
Из Рима Всеволод Гнетий. Однажды Джоконда, кстати, выставлялась и в Москве. Это было в 1974 году. Однако перемещение шедевра такой ценности из музея в музей явление действительно нечастое. Чем мотивирует свое требование активиста Национального комитета в защиту объектов историко-культурного наследия? Говорит Сильвано Винчетти, главный организатор кампании за возвращение Джоконды в Италию.
Мы добиваемся возвращения Джоконды в Италию, потому что в 1913 году Джоконда была обнаружена во Флоренции, так как Винченцо Перуджи, укравший картину в Лувре в 1911 году, пытался ее продать. После обнаружения картины она была выставлена в галерее Уффици. Я думаю, что это важная годовщина, имеющая не только символическое, но и весьма существенное значение. Необходимо принять во внимание исторические связи между Италией и Францией, а также то, что сейчас Джоконда находится в Лувре, взаимодействие между нашими двумя народами и восприимчивость дирекции Лувра и министра культуры Франции к народным инициативам, идущим снизу, как имело место в нашем случае. Мы выражаем чувство гордости и любви к Леонардо, а также желание, чтобы Джоконда вернулась в Италию. Необходимо отметить, что из Лувра последовала негативная реакция, сводившаяся к тому, что наша аргументация в пользу возвращения Джоконды надуманная. Мы с пониманием относимся к позиции музея, но и руководство Лувра, и французы вообще должны также понять смысл нашей инициативы.
Говорил Сильвано Винчетти. Перспективы начинания флорентийской общественности я попросил оценить работающего в Риме журналиста Алексея Букалова.
В конце августа 2011 года, когда исполнилось ровно 100 лет со дня похищения этого великого произведения искусства, здесь в Италии большая полемика по этому поводу была. Высказывались различные предложения, как отметить эту дату. Перуджо, он действительно был сотрудником музея Лувра, но в тот момент, когда он придумал эту кражу, он был на скромной должности маляра. Украл ее совершенно гениально, настолько незаметно, что не сразу пропажу обнаружили. Ее обнаружил один французский художник, который просто, обходя свои любимые залы, много было всяких подозреваемых, и даже Пикассо входил в списки подозреваемых в организации этой кражи. Но все-таки Перуджо, его сумели найти, потому что он каким-то неуклюжим способом предложил во Флоренции этот холст выкупить через полицию, на него вышли, дали очень мягкое ему наказание, там чуть больше года тюрьмы, и то он их не отсидел.
А почему к похищению столетней давности с таким трепетом относятся итальянцы? Человек похитил знаменитую картину, украл, и его считают патриотом, и дали ему такое мягкое наказание, а сейчас столетие, еще и отмечают этого преступления. С чем это связано?
С обычной ревностью. Леонардо, который национальный гений, великий итальянец, они его всегда ревновали к французам. Они не сумели предоставить ему ту спокойную творческую старость, которую он мечтал, которую представили французские короли. Именно в благодарность за это пристанище во Франции Леонардо подарил свою Джоконду французскому двору. И тут никаких нет абсолютно юридических сомнений в том, что он это сделал самостоятельно, по собственной воле. Что касается Джоконды, то здесь несколько особый случай, конечно. Дело в том, что Джоконду как бы всерьез не считают портретом Мона Лизы, портретом конкретного персонажа. Даже идут споры о том, кто является прототипом этого портрета. Есть, вы знаете, версии, что это автопортрет самого Леонардо. Есть несколько женских кандидаток. Очень может быть, что в ближайшие годы мы узнаем, на самом деле, кто был флорентийской аристократкой Лиза Герардини, супруга богатого купца Франческо дель Джокондо, или кто-то из других. Потому что сейчас в одном из монастырей, в монастыре Святой Урсулы, это женский монастырь во Флоренции, там сейчас продвигаются такие успешные довольно поиски останков предполагаемой модели Моны Лизы. Получили разрешение на раскопки, ищут, судя по летописям, она там похоронена. И вот они сейчас должны на 5 лет рассчитывать эти работы. Это любители, искусствоведы и археологи. Но за их плечами есть одно серьезное достижение. Удачные поиски останков художника Караваджо. Этот энтузиаст и руководитель этой группы, Винчетти, делает это бесплатно, но с разрешения, тем не менее, Итальянского министерства культуры. Он рассчитывает, что тайна портретом Моны Лизы будет выяснена.
Сильвано Винчетти, на самом деле, ведь и главный организатор кампании за возвращение Джоконды в Италию, к этой инициативе можно было бы и с иронией отнестись, но 150 тысяч человек уже поставили свои подписи под этим требованием. В Италии действительно серьезно относятся к перспективе, что хотя бы на какое-то время дирекция Лувра передаст картину во Флоренцию.
Я сильно сомневаюсь, что дирекция Лувра пойдет на такой смелый поступок. Проблема безопасности этого шедевра совершенно не устарела. Вы знаете, она, несмотря на то, что она после нескольких покушений на картину, она давно в бронированном жилете, скажем так, покушение ее продолжается. Сравнительно недавно российская гражданка запустила в нее сувенирной чашкой в знак протеста того, что французские, простите, власти не предоставили ей вида на жительство. Поэтому сейчас с этим делом очень сложно. Сейчас итальянцы уже давно не выпускают за границу Пьету Микеланджело. Я думаю, что такой же табу распространяется и на Джоконду.
А в чем, собственно говоря, причина такой общенациональной кампании? Флоренция переполнена шедеврами. Это один из самых богатых с точки зрения искусства городов мира. Неужели не хватает еще и Джоконды?
Переполнен. Вы правы. В Уффици просто еще, даже, скажу, 2/3 холстов и произведений вообще находятся в запасе. Но вот у итальянцев собственная гордость. К Леонардо особенно трепетное отношение. И давайте хотя бы покажем флорентийцам их великого земляка. Вот так вот это.
А народная инициатива может получить поддержку итальянского правительства? Или власти так дистанцируются от переговоров с Лувром?
Власти дистанцируются. Вы знаете, я думаю, что особенно нынешнее рациональное правительство Монти, технический кабинет, который вообще старается держаться подальше от эмоций, и который не подписал принципиально заявку, подписано гораздо большим числом людей, эту заявку на следующие Олимпийские игры, он сказал, я, знаете, человек временный тут, и я не могу брать на себя такие обязательства, за которые будут расплачиваться следующие итальянские правительства. Я думаю, они не подпишут это. Это скорее на эмоциональном таком уровне. И здесь вот этот немножко сумасшедшенький мэр Флоренции, который в Леонардо влюблен, и который параллельно проводит еще другой такой проект. Они в палаццо Сигьерии, в главном дворце Флоренции, в Палаццо Векио, за фреской старинной, пытается найти еще более старую фреску, автором которой был Леонардо. И это очень трудно сделать, потому что нельзя нарушать ничего, это не маленькими дырочками пытается найти. То есть даешь Леонардо. Леонардо – это наш соотечественник, и мы должны его любить.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Италии Всеволодом Гнетием, был римский журналист Алексей Букалов. В Италии разворачивается общественная кампания за передачу во Флоренцию из Парижа знаменитой картины «Джоконда». Вот так обстояли дела в понедельник, 10 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. И прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Во вторник и в среду программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Всего доброго.